Всю ночь на 27 января под свист метельного ветра из города тянулись отряды стрельцов и казаков. Вывозили автомобили и телеги с документами и барахлом. Большевики могли бы вступить в город и раньше, но их было не так много, и они не были в себе уверены. Они дождались донесений разведки, что противник оставил свою столицу, и тогда принялись переправляться из Дарницы и подниматься с Подола к центру. Андрей в ту ночь остался в больнице. Заснуть было трудно, оживленные движения по улице, крики и выстрелы, как ни странно, создавали не только нервную, но и праздничную атмосферу. Словно шла подготовка к Рождеству, либо съезжались разбойники и покупатели на большую ярмарку. У киевлян еще не было достаточного представления о большевиках, и потому нашлось немало людей, даже из числа состоятельных, которые надеялись, что с большевиками придет настоящая власть, которая лучше, чем анархия вильных казаков, бандитов и пьяных сечевых стрельцов. Андрей стоял у окна коридора, когда по Фундуклеевской проходил красный отряд. Красные шли неровными рядами, скорее толпой, чем колонной. В основном это были солдаты. Среди них некоторое число гимназических и студенческих шинелей и гражданских пальто. Все были вооружены трехлинейками, а за колонной ехало несколько телег и фур с хозяйством отряда. «Это была не армия». «Это не армия», — сказала провизорша Генкина, которая тоже смотрела на улицу. «Это банда! И даже удивительно, что они прогнали таких бравых господ офицеров и казаков». Перед отрядом шла молодая женщина в солдатской шинели и французской каске, и она несла небольшое красное знамя с черными буквами, образовавшими непонятную надпись. Впрочем, как понимал Андрей, большевикам в те дни вполне хватало красных отрядов, чтобы выгнать Раду, которая была схожа с временным правительством тем, что никто ее не поддерживал настолько, чтобы положить за нее жизнь. Зато многие ждали, когда она падет. Одни надеялись на приход красных, другие — на твердую руку генерала Алексеева или Корнилова. Весь первый день город, притихнув, ждал действий новых властей. А они все въезжали в город, сгружались с харьковского и московского поездов, занимали дворец и учреждения, где вчера еще царила Рада, срывали голубые флаги и изображения рюриковского трезубца, организовывали работу типографии, проверяли, как работают телеграф и почта. То есть вели себя так, как начинает себя вести любая новая власть, мгновенно обрастающая всем, что положено иметь власти, включая лакеев и перебежчиков от власти старой. Через день или два по Крещатику, а потом к дворцу, где она заняла апартаменты пана Винниченко, проехала в открытом автомобиле товарищ Евгения Богдановна Бош. Она была в армейской фуражке, из-под которой выбивались неровные черные пряди. Лицо ее, сухое и неприветливое, было лицом жестокой учительницы арифметики, которая ставит детей в угол на горох и сама порит их розгой. Два матроса в бескозырках и расстегнутых бушлатах сидели на заднем сиденье ее авто. В те дни матросы еще не научились носить Андреевским крестом на груди патронные ленты. Легенда о матросе революции еще только зарождалась. Этих матросов товарищ Бош получила от старой партийной подруги Нины Островской, которая, выполнив свою миссию в Севастополе, отправлялась в Петроград за новыми заданиями партии. Нине Островской были более не нужны телохранители. До самого Петербурга теперь тянулась советская земля, где правили товарищи Нины Островской и Жени Бош. Евгения Богдановна потратила вечер, уговаривая Нину остаться с ней в Киеве. Сейчас здесь как никогда нужны испытанные на митингах и в политических спорах старые партийцы. Но Нина не согласилась. Ее вызвал в Петроград сам Свердлов, которого Нина боготворила еще по ссылке. Островской отводилась еще неизвестная, но важная роль в будущей борьбе.